Екатерина Азарова. Тайна медальона. Глава первая. Аэропорт Нарита походил на множество других. Нарита – международный аэропорт, расположенный в городе Нарите, префектура Тиба, Япония, в восточной части Большого Токио, в 75 километрах от центра города. Через Нариту проходит большая часть международного пассажиропотока Японии. Прохлада кондиционеров, стойки регистрации и вежливый персонал. Я успешно прошла паспортный контроль. Оставалось только получить багаж, но как раз здесь и крылась проблема. Моего чемодана не обнаружилось на ленте транспортера, и в данный момент я занималась тем, что пыталась выяснить его местонахождение. Вам необходимо написать заявление, и как только будет что-то известно, мы с вами свяжемся. В очередной раз повторил молодой человек, поклонился и протянул мне чистый бланк. Машинально ответив вежливой улыбкой, я придвинула к себе листок бумаги и взяла ручку. Имя, фамилия, суть проблемы, описание и контактные данные. Все просто и понятно благодаря переводу на английский. Вздохнув, принялась за дело, судорожно пытаясь найти в происшествии положительный момент. Получалось плохо, потому как в утерянном чемодане находились все мои вещи. Зато документы, деньги и медальон, что я обещала привезти Ами, остались при мне, так что не все так и плохо. Еще раз прочитав написанное, на всякий случай указала и адрес Ами. Убрала паспорт в рюкзак и попыталась выяснить, сколько времени займут поиски. «Не могу сказать», — продолжая профессионально улыбаться, заметил служащий. «Мы постараемся сделать все как можно скорее. Будут новости, мы вас уведомим». А вот в это верилось с трудом. Помню, во время одной из поездок мой багаж вернули мне, когда я уже прилетела обратно. Пришлось покупать все на месте. Но, насколько я знал, Япония довольно дорогая страна, а мой бюджет ограниченный. Правда, всегда можно вспомнить школьные годы и устроить набег на гардероб подруги. И все же я продолжала надеяться. Это временное недоразумение, и скоро я получу свои вещи. Могу что-то еще для вас сделать? Нет, спасибо. Я снова улыбнулась, чуть склонила голову и отошла от стойки. Достала телефон, с досадой обнаружив, что он разрядился, и покачала головой. Планшет тоже показал отсутствие признаков жизни. Пожалев, что засунула зарядку в чемодан, понадеявшись на полный заряд гаджетов, лишь вздохнула и включила в список трат еще и ее. Да уж, хорошее начало поездки. Извините, могу я вам помочь? Вопрос прозвучал на чистейшем русском языке. Сомнений, к кому обращались, не оставалось. Быстро вскинув голову, я едва не воскликнула от восхищения. Передо мной стоял азиат, и, признаться, мне редко приходилось встречать таких привлекательных мужчин, хотя до сих пор я совершенно ровно дышала к подобному типу. А если добавить к этому спортивную фигуру и рост? Хотя рядом со мной и невысокий мужчина среднего телосложения не чувствовал себя неловко. Увы, я была не только худой, но и обладательницей 1,56 м и не сантиметра больше. Мое проклятие еще со школы, когда приходилось стоять последней на уроках физкультуры. «Так я могу вам помочь?» — повторил он. «Простите», — пролепетала я, прокашлялась и продолжила увереннее. «У меня сел телефон. Если позволите позвонить с вашего, буду признательна». «Конечно». Порадовавшись за старую привычку дублировать всю нужную информацию на бумаге, я достала записную книжку, быстро нашла номер Ами и набрала его. Слушая гудки, я невольно разглядывала моего спасителя. При ближайшем рассмотрении мужчина казался еще более привлекательным. Я решила, что ему около 30, хотя сложно сказать точнее. Высокий и даже слишком для азиата. Он обладал приятными чертами лица, красивыми глазами и твердой линией губ. Классические туфли и брюки, белая рубашка, пиджак перекинут через руку. Во всем его облике чувствовались властность, сила и животный магнетизм, несмотря на довольно легкомысленную прическу. Все же нечасто увидишь милирование у мужчин. Но, надо признать, ему это чертовски шло.
«Да»,
— прозвучал неуверенный голос подруги.
«Ами, это Мира», — начала я. «Почему ты звонишь с другого номера?» — перебила она меня. «У меня телефон сдох, как и планшет. Пришлось воспользоваться чужой трубкой», — объяснила я. «Ами, ты где? Насколько я помню, ты обещала встретить». «Прости, у меня появилось срочное дело. Пришлось уехать из Токио на пару дней. Ты привезла, что я просила?»
«Конечно», — улыбнулась я.
«Замечательно. Бери такси и приезжай ко мне домой. Адрес помнишь?»
Когда я подтвердила, она продолжила.
Я оставила ключи в почтовом ящике. Занимай любую комнату и пользуйся всем, чем захочешь. В общем, чувствуй себя как дома. Погуляй по городу, пробегись по магазинам, а когда вернусь, поедем в Киото и на Фудзи, как договаривались».
Киото расположен в центральной части острова Хансю в центре региона Кансай, в юго-западной части префектуры Киото. Город является административным центром этой префектуры, один из ведущих городов региона Кансай и городского района Осака-Коба-Киото. Фудзи, Фудзи-сан, Фудзияма. Действующий стратовулкан на японском острове Хансю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота горы 3776 метров, самая высокая в Японии. В настоящее время вулкан считается слабоактивным. Последнее извержение было в 1707-1708 годах. Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается священной. Я нахмурилась, слушая сбивчивую речь с заметным акцентом. Но в это время на другом конце послышалось одно из объявлений, которые часто бывают в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Подтверждая мое предположение, подруга быстро затараторила, не давая мне вставить ни слова.
«Мира, умоляю, не потеряй медальон. Лучше всего, надень его на себя и не снимай. Все, мне пора бежать. Люблю тебя. Увидимся через пару дней».
Ами отключилась, и, слушая гудки, я недоуменно смотрела на телефон. Час от часу не легче. Собственно говоря, вся поездка случилась довольно спонтанно. 3 недели назад мне позвонила подруга, с которой я не виделась несколько лет, и пригласила в гости. Отговорки, что я не могу себе позволить подобную поездку, она не стала слушать и просто прислала мне билет на самолет. По договоренности я должна была остановиться у нее. Оставалось только сделать визу, но с этим я справилась за 1,5 недели. Еще Ами попросила заехать к ее бабушке, забрать какую-то шкатулку и привезти ей. Несмотря на то, что в доме подруги я не бывала довольно давно, бабушка Аки вспомнила меня сразу. Мы немного поболтали с ней, а при расставании она отдала мне резную деревянную коробочку и попросила передать привет ее внучке. С последним пока были проблемы, но я надеялась, при встрече Ами объяснит мне, что к чему. «Все хорошо?»
«Простите, задумалась. Спасибо за телефон».
Я отдала гаджет, перекинула рюкзак за спину и застегнула куртку. «Дате Акио».
«Что?» «Это мое имя», — улыбнулся мужчина.
«Аристова Мира», — представилась я.
«Еще раз спасибо за помощь, Дате-сан».
«Сан» — нейтральный вежливый суффикс, довольно близко соответствующий обращению по имени-отчеству в русском языке. Широко употребляется во всех сферах жизни. В общении людей равного социального положения, при обращении младших к старшим и так далее. Часто используется при обращении к малознакомым людям. Кроме того, его может использовать романтически настроенный молодой человек по отношению к возлюбленной. «Я так понимаю, вы в Токио?» Токио – столица Японии, ее административный, финансовый, культурный, промышленный и политический центр. Расположен в юго-восточной части острова Хансю на равнине Канто в бухте Токийского залива Тихого океана. Уточнил он, и я кивнула. «Нам в одну сторону. Могу подвезти, если хотите. У меня машина на стоянке». Взглянув на него, я вдруг поняла, что, наверное, откажусь. Предложение было заманчивым, бюджет моей поездки довольно скромным. Поэтому я и не собиралась брать такси, а думала воспользоваться автобусом или поездом, но ехать с незнакомым мужчиной, да еще ночью в чужом городе...
«Спасибо, вы очень добры, я справлюсь сама».
«Вы уверены?» — уточнил мужчина. «Почти ночь, в городе может быть опасно».
«Все в порядке, я возьму такси».
«Будьте осторожны». Акио улыбнулся и направился к выходу, а я смотрела ему вслед, пока он не скрылся. А затем, поправив еще раз рюкзак, пошла на станцию. Именно в поезде, наверное, я впервые осознала, что нахожусь в Японии. Ами много рассказывала мне о традициях родной страны своего отца, но для меня все равно некоторые моменты стали открытием, если не шоком, в хорошем смысле этого слова. Вот скажите, разве в России кондуктор будет кланяться при входе в вагон, прежде чем начать проверять билеты? Никогда. А здесь это было принято и казалось таким естественным. Хотя я отчетливо понимала, мне повезло. Народу было немного, ведь час пик в любом мегаполисе. Час пик. Ами делилась со мной историями о Японии, куда постоянно ездила на каникулы. Не отставала от нее и бабушка Аки. Они развлекали меня мифами, легендами и пытались учить языку. Но то ли я не считала это необходимым, то ли просто ленилась, так что в изучении не особо преуспела.